Добрый день. Сегодня я бы хотел поговорить про 9 ава, которое прошло. Какие уроки мы можем выучить из 9 ава. И начать я бы хотел с недельной главы, потому что это в некотором смысле связано. Недельная глава, которую мы будем читать, она называется «Экев», «Вследствие». Или как здесь переводят немножко по-другому, «Вая Экев» и «Будет за то, что». Можно перевести «Экев» как «За то, что» тоже. И она, казалось бы, несколько странная такая глава, если вы ее читаете, потому что, казалось бы, здесь все так просто сказано, что «И будет за то, что слушать будете вы законы эти, хранить их и исполнять, то хранить будет Бог всесильный для тебя союз и милости, которого Он поклялся отцам твоим». И дальше сказано фактически, если сказано, благословен ты будешь более всех народов, не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, а также у скота своего, и отдалит Бог от тебя всякую болезнь, никаких недугов египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, а наведет на всех ненавистников твоих, и истребишь ты все народы, которые Всевышний дает тебе, и т.д. и т.п. Все будет хорошо. А если наоборот, то будет не очень хорошо. И казалось бы, это такая простая логика, логика награды и наказания, которая является основой нашей веры в Творца. Но с другой стороны, если мы посмотрим на окружающий мир, мы не видим, что эта логика работает всегда. И даже, по крайней мере, в таких наших простых терминах, да? Как вы этот парадокс себе объясняете?
Награды и наказания будут в будущем мире.
Ну, здесь сказано как? Здесь сказано конкретно: «И благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, вино твое, и оливковое масло твое, и приплод быков твоих, и приплод мелкого скота твоего на земле, который он поклялся отцам твоим дать тебе». Это что имеется в виду в будущем мире? Приплод скота и оливковое масло.
Нет, это теперешний мир. Но если учесть, что мы бы...
Мы все равно в будущем.
Ну как в будущем? Где, ну, где скот, где будет плодиться? В каком мире?
Но если учесть, что еврейский народ как единое целое, то, конечно, это не будет работать, потому что мы не живем как единое целое. Весь еврейский народ, и, соответственно, ничего этого мы не можем получить, даже если отдельно.
А что значит мы не живем как единое? Как мы что
же
значит
не
жить?
Мы все соблюдаем.
Разрозненно.
Не только разрозненно. Мы же не весь еврейский народ, ведь, скажем прямо, следует этим правилам и соблюдает эти правила. Как же можно?
Ну, были... Это интересная мысль, в этом что-то есть. Но были периоды, когда, я не знаю, в какие-нибудь средние века подавляющее большинство евреев соблюдали, по крайней мере, основные заповеди. И тоже было очень несладко порой. Как мы это
понимаем? Большинство,
понимали?
Но не все.
М?
Большинство, но не все.
Ну, да,
ну. Ну, не все. Если это единое.
Но люди
целое.
Вообще не идеальны, что не. Ну, вот, поэтому Йом-Кипур есть.
Мне кажется, что, не знаю, может, это неправильно, но если в теле человека что-то не работает, это аффект все органы, anyway. Если один какой-то орган, если весь еврейский народ как единое целое, как единое тело, то, естественно, даже маленькая ранка способствует...
Ну да, а как тогда, а как это реально, чтобы все вдруг все 100% соблюдали?
Наверное, возможно.
Все равно не все и не все будут.
Это
да, да.
Я как раз вчера занимался этим вопросом по другому поводу. Евреи за 400 лет стали умнее. Как они стали умнее? Потому что тот, кто переставал заниматься еврейскими вещами, они отходили от евреев, и они ассимилировались.
Ну, да.
Так что
это
за счет этого
что они
говорят,
быть евреями.
За счет этого говорят, евреи очень сильно поумнели, потому что надо было заниматься Торой, и отходили от еврейства те, кому было тяжело заниматься Торой. Это
Ну, это такая, может быть, это в какой-то степени верно относительно ашкеназийского еврейства, может быть, это спекуляция, но все равно это не объясняет, может быть, это и верно, я не историк, но в любом случае это не объясняет, почему мы не видим этого принципа, что, казалось бы, люди, которые все соблюдают, что должно было быть все хорошо.
В основном мы видим этот принцип.
Ну, Мара говорит, что Мишна говорит, что нет в нашей руке ни страданий праведника, ни процветания, ни частицы. И как бы, ну, я не знаю, я не думаю, что как бы самые процветающие люди в материальном плане в этом мире, это те, кто, которые соблюдают Тору. Да. Нет, я думаю, что это миф. Я это думаю,
да,
что это
смотря
миф.
Что иметь в виду.
В материальном плане.
В материальном плане. Вы знаете эту притчу про раби Зусю? Как, значит, к какому-то своему раввину обратился, значит, его, так сказать, конгрегент, и говорит, как же это так получается? Вот мне так плохо, и что я не делаю? Я все соблюдаю, и мне все равно плохо. Он говорит, знаешь, что я не могу тебе ответить на этот вопрос. Поезжай в такое-то местечко, там живет раби Зуся. И он приехал к раби Зусе, смотрит, человек живет в нищете, значит, не всегда есть что покушать для семьи, для детей, куча детей, и он не может прокормить их. И он, значит, к нему приблизился и говорит, знаешь, раби Зуся, объясни мне, значит, в чем дело, ты же такой праведник, и почему Бог не дает тебе того, что ты заслужил?
Да.
Он говорит, как это? Он говорит, что ты говоришь за глупости? Смотри, у меня все есть. У меня есть
женщина над головой.
А в Талмуде, между прочим, говорится, кто счастлив,
ну,
кто доволен своим
делом.
Но мы не говорим здесь, мы же говорим, здесь же конкретно сказано.
Нет, не другое, это то же самое.
Нет, сказано, размножит тебя плод чрева твоего, плод земли твоей,
вот
хлеб
твой. Вот это есть.
Ну,
он размножает плод чрева, слава Богу.
Да, но здесь сказано, оливковое масло, это материальные вещи.
Здесь
хлеб твой, плод быков,
конечно,
приплод мелкого скота на земле.
Здесь чисто материальные.
Благословен будешь ты более всех народов.
Сейчас
я же говорю, в материальном плане, это очень такая поучительная притча, что человек должен, кто богат, то доволен своей долей. Но мы говорим сейчас, здесь речь идет количественно, счет в банке, кого больше. Да? Я не думаю, что это такая известная, может быть, в России, что евреи обязательно богаче всех. Я не думаю, что это правда, кстати, в окружающем мире. Есть много других неглупых людей, да, и да, я не думаю, что евреи богаче других сейчас. А почему же это не работает? Одно из объяснений, или работает ли это? Одно из объяснений, что это относилось к что Моше говорил с народом перед тем, как они вошли в Эрец Исраэль, да? То есть это была необычная ситуация, когда мир находился на некой особенной духовной ступени, и присутствие Всевышнего в нем было явно, и поэтому это был другой мир. И поэтому действительно, если бы евреи не нарушили завет, то с ними совсем в целом, как с народом, было бы именно так. Враги бы их боялись, экономика была бы очень на хорошем уровне. Это не значит, что там или сям не было бы бедных людей. Да? Хотя есть такое мнение в Талмуде, что если бы евреи соблюдали заповеди, то бедные были бы не у них, а у других. Но все равно были бы разные ситуации у людей. Но в принципе, как народ, они были бы в очень хорошей ситуации. Это как, например, говорят, что Америка богатая страна, но в Америке очень много бедных, и даже нищих людей. Да? При том, что... Не, я не думаю, что есть довольно много тех нищих, которые не богаче. Есть разные. Да, есть... Да, есть разные ситуации. Да, да. Поэтому в целом народ был бы... Народ,
которые не хотят...
Ну, это отдельная тема,
тоже.
Да, но
это
одно объяснение. Да. Что же тогда этому нас учат сейчас? Раве создает очень интересное объяснение. Здесь сказано так очень, казалось бы, необычным образом. «Ваяйкев тишмиун это мишпатим аэль ушмартем, васитему там, ашамар ашем элукеха лха это брит, ва это хесет». Ашар нишбали, а вот так. Если вы будете соблюдать эти заповеди, то Всевышний будет хранить союз и милость, о которой он поклялся вашим отцам. Почему это повторяется? Что значит союз и милость? Это бритва, это хесед. Что значит союз и что значит милость? Он дает следующее объяснение, что мы не понимаем, почему с людьми что-то происходит в этой жизни. Да? Мы не можем это понять. Да? Почему? Потому что мы очень ограничены временем и пространством, мы не можем понять, почему вот именно с этим человеком что-то происходит или не происходит в этой жизни. Но Тора нам объясняет, какой мотив в этом, какая причина, так сказать, для чего это происходит с человеком. Одно и то же явление в этом мире может совершенно идентичное, может даваться и как...
Для чего или из-за чего?
Я бы сказал, для чего, с какой целью. Я вам сейчас объясню. Одно и то же явление в этом мире может быть вызвано тем, что может даваться и как награда, и как наказание. Типичный пример – деньги, например. Много денег может человеку даваться как награда или как наказание. Почему? Казалось бы, это очень странно, что деньги даются как наказание. Но это не так необычно, как вы считаете. Награда – это очевидно. Если у человека есть потенциал использовать эти деньги с пользой, да, и человек был послан в этот мир, в его путевке в жизнь было написано, что он должен жить в таких условиях, в которых есть деньги, или у него есть какие-то необычные заслуги, или он там хорошо молится, или там есть еще многие вещи, которые могут изменить его путевку в жизнь. Вот, еще есть много факторов. То деньги могут быть даны как награда, да, и он будет ими правильно пользоваться. Или на самом деле как испытание, через которое он вырастет. Но очень может быть, что та же сумма денег дается человеку как наказание. Например, человек очень далеко уходит от Всевышнего, да, но... Все люди делают что-то хорошее. Там, я не знаю, он заботился о своих родителях, да, он помог кому-то, другу, там, я знаю, на синагогу деньги дал в какой-то момент. По каким-то причинам, может быть, по чисто корыстным. Но все равно все люди делают что-то хорошее. Иногда Всевышний отплачивает человеку в этом мире, что считается намного меньшей наградой, чем награда в будущем мире. И таким образом, такому человеку дается много денег или, например, необычный успех в этом мире. И это служит ему наказанием, потому что, во-первых, это отнимает у него награду в будущем мире за то хорошее, что он делает. Как Тора говорит, что Всевышний платит ненавидящим его перед лицом их. То есть, те, кто не любит Всевышнего, Всевышний сразу им дает в этом мире награду иногда, ту же сумму денег. Да? Второе, почему это еще является наказанием – это то, что такой человек вряд ли вернется к Всевышнему. То есть его шансы вернуться к Всевышнему будут меньше, чем если бы он был беден. Потому что он будет говорить, смотрите, мне и так хорошо, у меня и так все получается. Да? Зачем мне Всевышний? То есть у него есть такая иллюзия, что ему и так, так сказать, фортуна ему благотворит. И он может больше шансов, что он будет надменен и самодостаточен. Меньше шансов, что он вернется к Всевышнему. Рав Миллер говорил, что вообще бы мы бы могли думать, что люди, которым много дается, они должны были испытывать чувство благодарности к тому, кто им дает что-то. Да? Сейчас, минуточку, например, если кому-то дать, там, я не знаю, $100, а потом еще другой человек даст там, $10,000, то, казалось бы, благодарность к тому человеку должна быть больше. Но не всегда это так получается в реальном мире, потому что он говорит, что в шикарных отелях произносится намного меньше молитв, чем в больницах и intensive care units, да, в реанимациях. Да? Mm-hmm. Потому что, казалось бы, когда человеку дается больше, то его зависимость, ощущение зависимости от Всевышнего меньше. И в конечном итоге, после 120 лет, сколько у человека было денег, не играет такой большой роли. Играет роль, как он ими распорядился.
Все заслуги себе, а не Богу.
Да, да. Поэтому я к чему это говорю, что одно и то же совершенно явление может быть и как награда, и как наказание. Один тот человек получил $1,000,000, один получил как награда, а другой как наказание. И поэтому Тора здесь говорит брит. Брит обозначает Это из-за чего, как вы говорите, механизм, завет. Так вот, нам Тора говорит, что если мы будем соблюдать заповеди, что все, что с нами будет происходить в этой жизни, будет происходить только в позитивных целях. Или для того, чтобы помочь нам духовно расти. Это вот поэтому сказано, это бритва, это хесед. Завет и милость. Это не значит, что у нас будет только все хорошее происходить с нами, что у нас будет только розовый сад вокруг нас. Но значит, что все, что будет с нами происходить, это будет происходить только с позитивными целями. Да? То есть, или потому что нам это нужно, чтобы духовно вырасти, или по каким-то причинам мы должны пройти в этой жизни, по причинам, которым нам сложно понять, или у нас были какие-то ошибки, которые мы этим исправляем в этой жизни, как Найдыша говорит, Капорос, по каким-то таким причинам позитивным, а не по тому сценарию, который я описал. Да.
Если мы не знаем, почему так происходит, как мы можем знать, это одна из версий, то, что в будущем мире и в этом мире разные люди получают разную награду. Это нам говорят мудрецы, это ваше мнение.
Я процитирую, скажу, в Торе написано, что Всевышний платит ненавидящим его перед лицом их. Это одно из свойств Всевышнего. Это объяснение.
Это вывод из Торы.
Это прямо написано в Торе. И это прямо написано в Торе. Это просто объяснение того, что прямо написано в Торе. Но это, естественно, идет в соответствии с тем, что мудрецы говорят тоже. И мне показалась эта идея очень интересной. Есть у вас еще вопросы на отчет? И, кстати, поэтому сказано, вы не читали такую странную фразу, казалось бы, что то болезнь, которую я навел на Египет, Махалашил сам тебе Мицраим, что болезнь, которую я навел на Египет, я не наведу на вас, а наведу на ненавистников ваших. Я это немножко перефразирую. Что это значит? Что египтяне болеют пневмонией, а евреи не будут болеть пневмонией? Что это значит?
Может, он имел в виду казнь
египетцев? Нет, сказано болезнь. Да. Это еще в Торе сказано.
А какие болезни имеются в виду?
Вот я про это и спрашиваю. Сказано, вы сира шем мемха коль холи, коль мадве мицраим араим. Как сказано, и отдалит Бог от тебя всякую болезнь, и никаких недугов египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя. Болезнь, всякую болезнь сказано. А наведет их на всех ненавистников твоих. Да.
Леван, вопрос такого же. А почему болезнь Геше только у евреев?
Да, это очень интересно.
Генетическая проблема, потому что 80% ашкеназийских евреев являются довольно близкими родственниками. Я не уверен, кстати, что это только у евреев.
Армяне.
Я не знаю.
Я знаю. Получаем, постоянно вот это пишут.
Да.
Если вы евреи, проверьте.
Да, но это не значит, что только у евреев.
У них называется армянская болезнь.
Я не знаю про армян, но мне кажется, что...
Как называется болезнь?
Да, это тайзакс, по-моему. И то только не только у евреев. Но в основном у евреев, да. Я думаю, в основном пишут в Нью-Йорке, если их, да, пишут это по-английски.
Чтобы
реклама, да.
Ну, естественно, чтобы лечились.
Да, вот да. И там пишут, что если вы еврей, получите свой second opinion в начале. Это такой анекдот, да, в книге в Манхэттене, да. Get your second opinion first.
То, что в Нью-Йорке вообще делается с медициной.
Да. Это отдельно.
Это все египетские болезни.
Вопрос, что это за болезни египетские? Что имеется в виду? Ну, это не болезнь, но поклонство – это поклонство.
То есть имеется,
ну, было же 10 казней.
Имеется в виду физические недуги?
Может,
те
болезни, которые не подлежат излечению?
Ну, есть простое объяснение. Вот этот комментарий, это, по-моему, с классическими комментариями Санчина Рав Герц, такой в прошлом очень популярный хумаш переведенный. Так вот, он объясняет это очень просто, что в Египте был плохой климат, человек постоянно подвергался опасности заболеваний. Плиний, описывая Египет, называет его родиной многих тяжелых заболеваний, что климат будет другой. Но есть более глубокое объяснение. Более глубокое объяснение – это то, что я вам сказал. Это не значит, что у египтян была пневмония, у евреев не будет пневмонии. Объяснение состоит в том, что у евреев может быть пневмония, но про египтян сказано, что Всевышний, в кавычках, издевался над ними, да, когда он наказывал Египет. То есть все наказания, да, но это дословно издевался. Да, это называлось тяжелым ударом. Да, это, то есть то, что Всевышний делал для египтян, это было исключительно указанием, наказанием. В этом не было никакого позитивного зерна. Как мы говорили, что одно и то же событие может случиться из-за каких-то позитивных причин или негативных причин. Даже если мы не понимаете мы этих причин. Да, то вот то, что случилось с египтянами, не несло никакого позитивного зерна для них. Да? То есть было исключительно 100% наказания. Да? И это поэтому очень сочетается с тем, что мы говорили до этого. Это понятно или еще вас объяснить?
Не понятно.
Хорошо. Мы про миллион долларов. Понятно, что может миллион долларов быть и как награда, и наказание.
Понятно. Я только не понимаю, как пневмония, которую пошлет еврею, может быть наградой.
Да, так вот пневмония, хотя в нашем мире пневмония – это, конечно, отрицательное явление. Но, опять же, пневмония может с человеком случиться как испытание, через которое он вырастет, или не потеряет веру в Творца, или пневмония может случиться как какое-то испытание, через которое он должен пройти, потому что у него была пара ошибок в прошлом, или по еще многим причинам, потому что ему душа должна была пройти через пневмонию в этом мире по каким-то мистическим причинам. Все они позитивные. А может быть, пневмония быть просто чисто как наказание. 100%,
а
ничего
может быть,
не хорошо.
Как награда. Неизвестно. Не будет.
Да,
не
так вот.
Пневмонии, он бы...
Да, так вот,
полетел
об этом,
на самолете.
Да, Рав Харлап как-то это упоминал, что когда с египтянами это случилось, это было 100% наказание. А со временем такого Всевышний никогда не будет делать.
Мы же и говорим, что все, что не делается,
да.
Таким образом, миллион будет наказание. Каким образом миллион долларов будет наказание?
А мы же это обсуждали только что, что наказанием будет очень просто, потому что если человек уходит от Всевышнего, то сказано, что Всевышний платит ненавидящим его перед лицом их. То есть такой человек, не все люди что-то хорошее сделали. Поэтому вместо того, чтобы награждать их в будущем мире, Всевышний награждает их в этом мире. Но в будущем мире уже они ничего хорошего не несут. Кроме того, иногда этот миллион сделает их более заносчивыми, отдалит от Всевышнего. То есть шанс, что они вернутся к Всевышнему, будет еще меньше. И есть такой мидраш, который говорит, что у царя было два подданных. Одного он очень любил, поэтому он сказал, пусть он ко мне всегда приходит, и мы будем с ним кушать. Что он не дал ему там деньги в банке, но он сказал, пожалуйста, пусть приходит за мой стол каждый день. Потому что как бы ему нужно где-то кушать, так пусть он приходит ко мне каждый раз кушать со мной. А другого он очень не любил, поэтому он сказал, дайте ему вот сколько ему нужно на пропитание до конца жизни, чтобы я его никогда больше не видел здесь.
Мы одному русскому раввину так тоже говорили. Тут парень был. Сказали, когда хочешь кушать, приходи к нам, пожалуйста.
Да. Понятно. Хорошо. Хорошо.
Да.
Да, теперь давайте вернемся к 9 Ава. У нас осталось немного времени. 9 Ава мы читаем. Во-первых, вы знаете историю, почему, как Гмара описывает, из-за чего храм был разрушен. Да, про Камцу и Баркамцу. Повторите. Да, чтобы человек по ошибке пригласил своего врага и оскорбил его. И мудрецы, которые там были, ничего не сделали, что по одному из мнений является настоящей причиной. Но что... И поэтому началась такая цепочка событий, которая привела к разрушению храма. Во-первых, что является в этой истории положительным? Так сказать, понятно, трагичность происходящего. Что является...
Разрушен был храм, а не еврейский народ уничтожен.
Ну это да, это совершенно верно. В Гумаре это сказано, что это на самом деле милость Всевышнего, что храм разрушен, а народ остался. Но из этой истории, Все, казалось бы, в ней негативно. А что позитивного в ней? Вот в этом событии. Но это всегда правильно. А что в истории позитивного?
Что?
Мне кажется, что позитивный очень момент в этой истории, что цепочка, которая вызвала разрушение храма, была начата обычными людьми. Да, Камца и Бар-Камца. Такие два обычных. Да, очень, а я вам объясню, что хорошего, да? Иванов и Сидоров, обычные люди. Да, и поэтому цепочка, которая может привести к восстановлению храма, тоже может быть начата обычными людьми. Okay. Не какими-то там выдающимися людьми. Поэтому то, что делают обычные люди, очень важно, на мой взгляд. В этом, так сказать, является другая сторона этой истории. Теперь 9 ава мы читаем такие сложные для понимания молитвы, которые называются кинот. Lamentation по-английски говорят. Это скорбные молитвы, я бы их перевел. Я не знаю, как на русский их переводить.
Плач.
Но да, но нельзя. Плач Иеремии есть. Это свиток Эйха. Да, но есть кинот, это отдельные скорбные молитвы. Вот обычно их сложно понимать даже тому, кто знает иврит. И читать их тоже многим людям тяжело. Даже в переводе это выглядит как еще одно, так сказать, истязание 9 ава читать кинот. Но на самом деле в них есть очень глубокий смысл. И я бы хотел затронуть две эти скорбные молитвы, которые мне кажутся очень важными. Во-первых, одна из них написана пророком. Никто не знает, какая. То есть все они написаны, все остальные написаны средневековыми, в основном еврейскими авторитетами. Например, Рабай Калир такой есть, который много кинот написал. Раши написал, по-моему, несколько из них. Но это в основном поздние относительно источники. Но есть одна, кроме свитка Эйхи, конечно, который тоже был написан пророком Ирмияу, есть еще одна скорбная молитва, которая написана тоже пророком. Никто не знает. Есть такая молитва? Да.
Да. Нет.
Есть такая молитва, как Ирмияху оплакивал Йошиягу. Да? Ваикунен Ирмияху аль Йошиягу. О чем здесь идет речь? О том, как царь Ирмияу пророк Ирмияу оплакивал царя Йошиягу. Да? Это написано пророком Ирмияу. Это скорбная молитва после разрушения первого храма. На сборниках молитв. По крайней мере, если вы берете артскроловский, там очень легко по оглавлению ее найти. Кто был царь Йошиягу?
Он был праведник.
Да, а что там случилось? Почему он его оплакивал?
Его коварно убили там как-то.
Не совсем коварно, но там была такая история. Был такой очень праведный царь Хизкияху, да, который был почти на уровне Мессии. И он был пророком, и он знал, что у него был очень нечестивый сын. Будет нечестивый сын. И он даже не хотел иметь детей, но в конечном итоге пророки ему сказали, что как бы нужно, что ты делаешь свое дело, а Всевышний делает свою часть. Да? Да. И у него родился царь, которого звали Менаше. Который, интересно, от Талмуд описывает как очень большого знатока Торы. Понятно, что такой отец, как Хизкияху, обучал его Торе. Но, тем не менее, он был одним из худших, или, может быть, самым худшим царем Иудеи. То есть в Израильском царстве были похлеще люди. А в Иудее он был самым плохим царем. То есть он, как товарищ Сталин, он искоренял служение Всевышнему, убивал людей, которые служили Всевышнему. И он правил больше 50 лет. Теперь есть разногласия, раскаялся ли он под конец жизни или нет, потому что в конце концов его поймали захватчики и решили его сварить, по-моему, в котле с оловом или что-то такое, в общем, поджарить его на огне. И он, ему делать было, деваться было некуда, и он стал молиться всяким идолам. И ничего не помогало. И в конечном итоге он подумал, ну что, терять нечего, может быть, все-таки Всевышнему можно помолиться. Он помолился Всевышнему, и подул ветер, и, значит, сбил этот горшок, этот котел с огня, и он спасся, там, я не знаю, что произошло, он спасся и вернулся в Иерусалим. И есть мнение в Талмуде, во-первых, почему это случилось, почему Всевышний не погнушался его молитве, чтобы показать, насколько сильно раскаяние, что даже такое раскаяние, даже такого человека Всевышний может принять. И есть большая дискуссия в Талмуде, действительно он раскаялся или нет. Да, и есть даже такая история про него, что много лет спустя, в эпоху Талмуда, по-моему, Раваши, один из учителей Талмуда, хотел привести царя Менаше как пример царя идолопоклонников в несколько насмешливой форме. И по Галахе можно насмехаться над идолопоклонниками. И царь Менаше спросил его во сне вопрос, на который этот учитель Талмуда не мог дать ответ. То есть настолько хорошо он знал Тору. И он сказал, что да, я, конечно, погряз в идолопоклонстве, но если бы ты жил в мое время, ты бы задрал полы своего кафтана и весь день без отдыха бегал бы за идолами. Поэтому мы не можем... Мир изменился после разрушения храма. В то время у людей была страсть к идолопоклонству, которую нам сложно понять. Да? Потому что, опять же, есть такое понятие «зеки негедзе», есть такое понятие духовного равновесия. То есть во времена первого храма было пророчество, присутствие Всевышнего в этом мире было очевидно. Но для того, чтобы дать свободу выбора человеку, Всевышний дал некую, вот как у людей есть такие негативные порывы, там у некоторых людей там объедаться, у других людей делать другие вещи, они могут их контролировать. Также в то время у людей были порывы, вот не надо на кого-нибудь молиться, да, то есть подумайте простому муравью. Они просто, вот у людей была такая страсть к этому поклонству. И она была настолько сильная, что вот этот Менаше не мог с ней совладать. Но в любом случае результаты были трагические. После 50 с чем-то лет его правления Иудея была в жутком состоянии, да. Она была вся напичкана идолами, храм был в запустении. После Менаше, по-моему, правил царь Амон очень короткое время, который тоже был далек от праведности, а потом зашел на трон его внук Йошияву. И он стал царем 8 лет. И через какое-то время после того, как он зашел на трон, он... Есть такая известная история в Танахе, что он повелел ремонтировать храм. И там нашли, как говорит Танах, ту книгу Торы. То есть, обычно это объясняют тем, что не вообще, есть мнение, что вообще уже там он никогда не видел книгу Торы. То есть, были люди, которые прятали там Торы. То есть, люди знали про Торы. Но вот во дворце была настолько далекая от Торы атмосфера, что вот этот маленький царь никогда книгу Торы не видел, и вдруг ее нашли. И она была открыта на то, что мы называем Тохеха. На той части Торы, которая описывает все бедствия, которые произойдут со временем, если они отойдут от Торы. О рассеянии, всех бедствиях, что будет голод, и женщины будут варить своих детей, там, и все эти ужасы, которые описаны. И он, когда он это прочитал, он разодрал одежду и повелел, на него это произвело огромное впечатление, и он повелел убрать, вернуться к Торе и уничтожить всех идолов. В той степени, в которой это никогда не было в еврейском царстве со времен Давида и Соломона. Может быть, вперед Хизкиягу было лучше, но все равно там где-то еще кто-то на индивидуальном уровне поклонялся идолам, но Йошияву полностью стал искоренять идолов систематически. Восстановили храм. Да, второе объяснение, кстати, что это Тора была, но это была сказана та Тора. А Тора – это Тора, которую написал Моше Рабейну, который был, так сказать, как вы знаете, этот метр, по которому все метры измеряют, где он там в Англии находится, эталонный метр. Так вот, это была эталонная Тора. С нее списывались и с ней сверялись все остальные свитки Торы. И она всегда начиналась, ее всегда перекручивали, и она всегда открывалась с Берешит, со первой главы Торы. А здесь чудесным образом, когда ее открыли, она чудесным образом перемоталась на это место, где было написано про разрушение, все эти пророчества о разрушении. И поэтому они пришли в такой ужас, потому что они поняли, что это не произошло случайно. Да, никто не заходил, и никто и не перематывал. Что это произошло само по себе, и они поняли, что это знак того, что близится разрушение храма и все эти ужасные пророчества, которые написаны.
Это произошло до разрушения?
До разрушения первого храма. Первого храма, да. В втором храме не было царей уже. И они сделали, во-первых, они начали эту кампанию, которая была успешной. Во-вторых, они не знали, были пророки еще, да? И был такой очень известный пророк Ирмияву. Но Ирмияву в основном пророчествовал о разрушении храма, да? И он некими людьми во дворце воспринимался как такой очень негативный человек, такой едкий, типа, вот уж он всегда там, он-то уж точно скажет, да, конечно, это все. Они не знали, как так случилось, они пошли спросить пророка, почему так случилось, что они нашли эту Тору, открытую на пророчествах об изгнании. И было два варианта. Первый вариант – пойти к пророку Ирмияву, а второй вариант – пойти к пророчице Хульде, так ее звали, Хульда. И они решили, которая была менее известной пророчицей, но они решили, что лучше пойти к женщине, потому что женщина наверняка не будет так, и такая как бы негативная. Она, наверное, что-то там выберет получше ответ. И к их удивлению она сказала нет, что это, так сказать, да, не случайно, и да, это значит, что Всевышний готовит разрушение иудейского царства. И они очень энергично занялись очисткой идолов. И они преуспели, как говорят, но на евреев, евреев так, на, так еврея за жабры не возьмешь. Поэтому всегда нашлись люди с развитым воображением. Поэтому что евреи начали делать? Они сделали идолов, они разрубали идолов, покрепляли им к двум половинкам двери. И поэтому таким образом, что когда приходили эти как бы посланники Йошияу, когда дверь открывали, никаких идолов не было. Потом, когда они уходили, дверь закрывалась, и получался идол из двух половинок. Вот. И такого изобретательства, конечно, они не просекли. И эти идолы остались. И в конце концов Йошияу доложили, что все идолы искорены. Хотя на самом деле это было не так. И он... Когда фараон Шишак, такой египетский фараон, решил провести свою армию через Иудею, он не хотел воевать с евреями. Ему нужно было там с кем-то воевать, я не помню с кем. Он просто хотел провести войска, как сейчас воздушное пространство. То царь Йошияу ему отказал, потому что в Торе написано, что если евреи будут соблюдать Тору, то даже чужая армия не пройдет через твою землю. Но пророк Ирмияу сказал ему, что евреи не дошли до такого уровня. Но, тем не менее, Йошияу положился на себя, а не на пророка, и пошел с армией остановить Шишака, потому что он был уверен, что Тора его защитит. Но евреи не были на таком уровне. И лучники этого Шишака выстрелили в этого Йошияу 300 стрел. И он погиб мученической смертью. И Шишак не разрешал его, он просто прошел, но... Этим была окончательно потеряна последняя возможность спасти евреев и спасти храм от разрушения. Потому что все уже последователи, все, кто был после Йошияу, короткий период времени до разрушения первого храма, даже ему в подметки не годились. Они были не очень праведными царями. И все опять покатилось вниз, и храм был разрушен. Теперь, что необычного, для чего вам это рассказываю, что необычного в этой истории? Кто оплакивает Йошияу? Пророк Ирмияу, да, Еремия.
Да.
Теперь, в чем была ошибка Йошияу? Кроме того, что его там инспекторы не раскусили особо изобретательных евреев, но это, так сказать, он не мог как бы об этом знать, это не было его ошибкой. В чем была его ошибка? Кроме, он делал все, что от него зависит, кроме чего? Опять же, когда нашли свиток в таком важном вопросе, Я не знаю, если у человека, не дай бог, подозревают, что у него опухоль есть. Он, если у него есть выбор пройти к профессору онкологии или к районному терапевту, куда нормальный человек пойдет?
Профессор.
Профессору онкологии. У них было два выбора. Или пойти к пророку Иеремии, или пойти к пророчице Хульде. Куда они пошли?
Хульде.
Пророчице почему? Они пошли к районному терапевту. Почему?
Диагноз послабее.
Потому что, да, она, наверное, посердобольнее. Это как бы он онкологи, они все у них везде мерещится мрак. Поэтому, может, она, так сказать, будет, она скажет, нет, это все. Это просто гланды надо удалять. Поэтому...
Было известно, что она хуже пророк, чем...
А было известно, потому что Ирмияву был... Ну как, это известно? Откуда известно, что там этот врач более опытен в этом, а этот более... Потому что пророк Ирмияву был пророком больше, и больше пророчеств его сохранилось. Да? У нас осталось очень немного пророчеств. Да, но это не случайно. Пророк Ирмияву приходил к евреям много раз, и он был известен, комментатор, традиция говорит, что он был известен как более опытный пророк на более высоком духовном уровне, но большая часть его пророчеств была о плохом, поэтому они сказали, что и так это плохо выглядит, а еще к Ирмияву идти, это, наверное, будет хуже. Но что это показывает? Что они думали? Что они, в общем, в какой-то степени сомневались в нем, да? То есть они не исключали, что что-то он там договаривал от себя, или это зависело от его характера, да? Потому что иначе бы они так не поступили, да? То есть они...
Тысячи пророков, как можно было знать точно, что это говорит на 100%?
Это отдельная тема. Можно было знать, потому что в то время пророк должен был показать, что его пророчества сбываются. Да, иначе он не считался пророком. И Ирмиягу это было известно, что он был настоящим пророком. Так, таким образом, ошибка была в том, что вот все равно, несмотря из-за той среды, в которой он вырос, Сар Йешаягу все-таки считал, что все-таки он там что-то добавляет, видимо, Ирмиягу. И на самом деле для пророка нету большей, нельзя его сильнее обидеть, чем сказать, что настоящего пророка, что это, наверное, сам придумал. Да? Это, наверное, от себя все это рассказываешь. Да? Да? Таким образом, кого царь Йешаягу обидел? Кого он обидел больше всего? Ну, насчет Всевышнего мы не можем судить, но кого он из людей больше всего обидел? Пророка Ирмиягу. Да? Теперь, когда, из-за чего он погиб? Не страшно. Из-за чего он погиб? Царь Йешаяу. Потому что, опять же, из-за того, что он не поверил пророку Ирмияу, и опять же, он не просто был частным лицом, да? Он был царем. Причем царем очень праведным. И поэтому люди могли сказать, что даже если уж царь, такой царь, который очень осведомленный, он самый праведный царь за последние, я не знаю, 50 лет, который у нас есть, и даже он все равно не доверяет Ирмияву, то, конечно, почему мы должны ему доверять? Вы понимаете? То есть это было очень сильным оскорблением для Ирмияву на самом деле. Несмотря на то, что он, конечно, хотел делать хорошее. Но, тем не менее, Ирмияву был тот, кто, так сказать, выступал на его похоронах, и он написал эту элегию, да, где ни словом не упоминается о том, как он, в принципе, его оскорбил, где только упоминается, что хорошего он сделал. И какая это была трагедия для евреев. И это то, что нас учат, это элегия, которую мы читаем в 9 аву. Вот это пример... То, что называется беспричинной любви. Вот такие действия отстраивают заново храм. Да? Есть время еще? Есть 15 минут? Еще одна интересная элегия. Это называется... Спроси у сожженной Торы, да, про то, с Руфа Баэш, да, сожженная в огне. Да? Это элегия, написанная на сожжение Талмуда в 1242 году в Париже. Да? Французский король Людовик приказал собрать, я не помню, сколько там вагонов Талмуда, который был рукописный. Да? То есть это не то, что его можно было распечатать. И сжечь его публично. Да? Почему это случилось? Потому что еврейские апостаты клеветали на Талмуд. Евреи, которые переходили в христианство, рассказывали всякие гадости про Талмуд. Да? Но это не единственное. И, кстати, из-за этого начался распад в еврействе Франции, которое дало Раши, которое дало тософистов. И через чуть больше 100 лет их выслали, все выкинули из Франции. И французское еврейство прекратило существовать. Еврейская ученость резко упала после сожжения Талмуда. Это была огромная трагедия. Но, тем не менее, есть дополнительный аспект у этой трагедии, который мы тоже должны понять. Что маму его звали Рав Елель из Верона. Он написал письмо, почему это случилось с французскими евреями. Что в 1242 году еще одну книгу сжигали на площади. На той же площади, где потом сжигали Талмуд, и он говорит, что пепел этой книги смешался с пеплом Талмуда. Вы не знаете, какую книгу сжигали?
Тору?
Нет.
Нет, какую?
Нет, не Тору. Сжигали книги Рамбама, Маймонида. Почему сжигали книги Маймонида? Потому что французские, для французских евреев книги Маймонида были очень необычны. У них была другая школа изучения Талмуда, и многие его идеи, многие его книги были восприняты французскими евреями в штыки. Да, но как всегда бывает, были люди, которые, так сказать, по идейным соображениям не это не принимают. Но есть всегда вокруг них такие обычные люди, которые всегда это переносят в другую плоскость. И поэтому сами евреи за несколько лет до сожжения передали эти книги монахам-доминиканцам, чтобы те проверили, есть ли в них какая-то ересь или нет. Что было очень подло, потому что понятно, что любые еврейские книги, естественно, будут либо обречены, если их проверяют монахи-доминиканцы. Они сожгли публично книги Маймонида. И вторично их сжигали в 1242 году. Я не знаю, какого числа, я не знаю, когда, но их сжигали до того, как сожгли Талмуд. И Рав Елель из Верона пишет, что это было такое оскорбление для Всевышнего, что не случайно после этого, опять же, после долгих, это был суд над Талмудом, там была долгая, так сказать, эта процедура, но в конце концов не случайно, что после этого на том же месте фактически те же люди сожгли Талмуд, который был гордостью французского еврейства. И это нам показывает, что к сожалению, иногда та причина, по которой храм разрушен, она полностью не искореняется. И даже люди, которые знают Тору, которые соблюдают Тору, и, кстати, во времена второго храма евреи знали Тору и соблюдали Тору, не было проблем в том, что Тору не соблюдали, да? Была другая проблема, была проблема беспричинной ненависти, да? И это пример беспричинной ненависти. То есть одно дело не соглашаться с кем-то, а другое дело делать ему гадости. Да? Другое дело брать его работы и выдавать их монахам доминиканцам. Одно дело не соглашаться и не покупать чью-то книгу, другое дело ее публично сжигать. И это опять же нас учит тому, почему до сих пор храм не восстановлен. Да, то есть, если мы научимся из того, что случилось, кстати, в честь французского времени они после этого написали, что они были неправы. Да, то есть, в этом тоже их величие, что они умели признать свои ошибки. И, так сказать, по крайней мере, это был французский раввин, который это написал. Скоро, через очень скоро. В том же поколении, я не знаю, через сколько лет, но очень скоро они написали об этом. Да. это было очень символично, что это так случилось, что что этот пепел работ Рамбама смешался с пеплом Талмуда. Да, и мы всегда можем что-то выучить из этого, потому что, к счастью, в наше время не сжигают книги, но, к сожалению, тоже встречается, что евреи друг друга недолюбливают, и мы должны уметь себя вести не так, как было в этой истории, и если даже мы делаем ошибки, мы должны уметь их исправлять. И что особенно важно в нашем поколении, уметь не говорить плохое про других евреев. Да, есть специальные законы, связанные со злословием, их можно достать по-русски. Но, в общем, даже если это правда, злословие – это когда это правда. Если это не правда, это клевета. Даже если это правда, нельзя говорить плохое про другого еврея, только тех, кроме того случая, когда в этом есть какая-то прямая практическая выгода. Например, если человек хочет начать бизнес с другим человеком, а тот человек обманщик, он об этом не знает, ему можно с глазу на глаз при соблюдении ряда условий сказать, ничего не преувеличивая, только те факты, которые вам известны, да, чтобы предотвратить ущерб. Но просто если вы пьете чай, нельзя ни в коем случае сказать, вы знаете, вот такой обманщик, он столько людей одурил, даже если это чистая правда. Поскольку нет никакой конструктивной цели. И на самом деле, если вы посмотрите историю про Камца и Баркамца, то вы увидите, что на самом деле храм был разрушен даже не из-за этой истории. Храм был разрушен из-за того, что кто-то поехал в Рим и доложил императору, это был лашон ара, это было злословие. То есть вот это злословие начало эту цепочку разрушения. Да, с Гедалией там больше была зависть, но да. Поэтому злословие может быть намного опаснее, чем мы считаем. И есть даже люди, которые даже предпочитают не говорить много о других людях, или даже предпочитают не хвалить сильно, чрезмерно других людей. Потому что, как правило, если вы начнете кого-то хвалить, то всегда найдется. Даже не то, что ненавидит, скажет, да, он такой хороший, но вот вы знаете. Я слышал. Вот. Поэтому это чисто человеческое такое. Но это не значит, что нужно мало разговаривать. Например, рассказывать, что про Хафец Хаима, что он очень любил поговорить. Нужно просто избегать злословия. И он часто рассказывает, что когда он ехал в поезде, он искал, там купцы часто ехали еврейские, которые там разговаривают про посевы, какие, что покупать, там вот как там коров, чем кормить коз, то он всегда к ним подсаживался и живо участвовал в этом разговоре, чем коз кормить. И когда его спрашивают, он говорит, что это самое лучшее, что может быть, потому что в этом про коз нет большого злословия. Потому что если бы он подсел кому-то другому, то наверняка начали кому-то бы кости обмывать. И он не знал бы, что делать. Когда про коз, то... Про коз нет никаких проблем. Как там им там, они кто там...
Ну, вот Рамбам говорил, что как раз надо поменьше говорить.
Вообще... Поменьше,
это очень трудно, но...
Поменьше это все относительно. Он не имел в виду чрезмерно. Лояр Б, это имеется в виду чрезмерно. Это отдельная тема. И, конечно, в идеале нам нужно стараться достичь такого уровня, который достиг пророк Ирмияу, да, в его истории с Йошиягу. Но это другая ступень. Спасибо.